Пятница, 26 июля. Микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Персонально ваш». И у нас в гостях, судя по громким крикам в чате «Гол», историк Александр Штефанов. Александр, здравствуйте.
Здрасте.
И хочется начать наш разговор с вопроса, который регулярно всплывает последние два года. Когда закроют YouTube? Есть ли вообще у российских властей такие планы? И очередной информацией с нами поделился на эту тему депутат Хинштейн. Он признал, что идет настоящее замедление, что до конца недели, может быть, упадут до 40% скорости, а на следующий уже до 70%. И он это связывает в том числе и с той версией, которую мы уже слышали, инфраструктурная изношенность. А вторая, да, что YouTube не выполняет требования Российской Федерации, и таким образом идет некий шантаж. И, Александр, стало ли вам ясно после заявления Хинштейна, какой все-таки стратегии придерживаются российские власти по отношению к платформе YouTube?
Ну, во-первых, Хинштейн прямо заявил, что замедление YouTube — это контрмера России против агрессивной, там, настроенной, русофобской и так далее площадки. Тут явно речь не о том, что у YouTube не хватает каких-то мощностей вещать. Это была первая такая версия, вброшенная Ростелеком. Вот. Непонятно, насколько это справедливо, потому что, с одной стороны, ну, то есть, Ростелеком бросил правдоподобную версию вообще-то, потому что YouTube ушел с России, с российского рынка, и не вкладывает, да, в развитие местного софта, я не знаю, то есть, технических мощностей, вот, этих самых серверов, и, ну, вполне правдоподобна была бы версия, что, ну, понимаете, он сам замедляется. От нее отошли. Вот заявление Хинштейна — это принципиальный отход от этой версии, признание, да, мы будем замедлять YouTube. Есть ли техническая возможность замедлить YouTube? Однозначно, да. Есть возможность его полностью заблокировать. После полного фиаско там с Телеграмом российские, в общем-то, технические эксперты в сотрудничестве с китайскими, в общем-то, специалистами, в первую очередь с оглядкой на китайский фаервол, делалась российская система ограничений вот прямо на уровне провайдеров. Конечно, да, Россия может заблокировать YouTube. Это у нее есть однозначная техническая возможность это сделать. Единственная причина, по которой это не делал до сих пор, это общественное мнение.
И что, ну, нам говорит общественное мнение?
Да не нравится никому, конечно же, блокировка YouTube. Непопулярное это очень решение. Это самый популярный видеохостинг в мире, это самый популярный видеохостинг в России. Им пользуются представители всех взглядов. Вот. И, конечно же, блокировка YouTube — это непопулярное решение.
Но разве не будет просто пересадить всех на ВК, Рутюб? Это же дело такое пропагандистико-техническое, назову это так.
Смотрите, тут я, конечно, не могу быть уверенным на 100%, но вот мне почему-то кажется, что случится следующим образом. Как только YouTube будет заблокирован настолько, что в нем будет реально некомфортно находиться, ВК-видео ляжет. Просто из-за того, что туда придет слишком много пользователей. Он просто ляжет. ВК-видео не работает стабильно. Рутюб не работает стабильно. Они плохо работают. Они не готовы взять всех тех пользователей, которые сейчас сидят на YouTube. То есть это тоже, конечно же, важный фактор. То есть не только то, что у них просто хуже сервис, это тоже факт, да, то есть у них хуже интерфейс, у них хуже пользовательские функции, у них, что самое главное, хуже сетка рекомендаций. Вы понимаете, даже представители условного Z-ного лагеря в YouTube получают контент, который им больше нравится, чем в ВК-видео и Рутюбе. Потому что, ну, там Z-ный лагерь — это что же разные взгляды, вот. И если в ВК видео всем политизированным гражданам показывают просто Артемий Лебедев, Стас Васильев, ну, потому что у них есть два лома удаленных с YouTube, ну, и Дмитрия Пучкова могут еще показывать туда же, то в YouTube есть спектр небольших видеоблогеров, которые вещают с Z-ных позиций, которых предлагают пользователям. Вот, потому что система рекомендаций YouTube действительно работает органично. В нее, видимо, насколько мы можем судить, и никто не влазит искусственно, чтобы поднимать какие-то определенные видео. И это нравится пользователям. ВК-видео и Рутюб не могут предложить такую альтернативу. Вот. Но, конечно, они работают. Они пытаются как-то воссоздать это все у себя. И серверами они решат проблему, и, может быть, они перестанут падать в случае наплыва пользователей. То есть это вопрос времени, и, конечно, на это будут оглядываться при решении об окончательной блокировке. Но кажется, что до конца года все-таки придется пользоваться YouTube через VPN. Это тоже большая проблема, понимаете? Вот тоже на что оглядываются власти, и почему YouTube не был заблокирован в 2022 году, потому что сначала пытаются бороться с VPN-сервисами. Мы видим целый ряд действий, направленных против VPN-ов. Если что, вот я популяризирую VPN-сервисы, но это административная статья.
Да, то есть именно так. Наказание предусмотрено.
Вот. И, ну, вообще, вот мы в этом эфире, конечно, не популяризируем VPN-сервисы. Я вот никого не призываю делать VPN-сервисы популярными. Вы просто их скачайте и пользуйтесь. Вот. А, потому что, на самом деле, это тоже проблема властей. Вполне вероятно, что YouTube через VPN будет удобнее, чем ВК-видео и Рутюб. Вот это огромная вероятность, что так будет. Но тут, с другой стороны, проблема в том, что не все будут париться с тем, чтобы оплачивать VPN. Это надо и оплачивать обязательно. Ну, скорее всего, бесплатные VPN, как правило, плохие. Нужно менять VPN время от времени, потому что, вполне вероятно, вы будете пользоваться VPN полгода, его забанят, да? Вам нужно будет купить новый VPN. Вот. И это, конечно, геморрой, который отпугнет значительную часть пользователей. Мы видели, условно, падение трафика в Instagram. В YouTube, я думаю, что оно будет не таким критическим, но все равно мы увидим падение трафика пользователей из России.
Еще одна из версий, почему YouTube до сих пор не отключали, связана с тем, что, по сути, эта платформа ведь работает в обе стороны. Российские власти, российские ломы могут также агитировать на другую сторону, как на территорию Украины, так и, не знаю, просто какие-то западные страны. Насколько это соответствует действительности? Потому что, с другой стороны, мы наблюдаем, что YouTube зачищает, удаляет всех от уже упомянутых Пучкова и Васильева, и заканчивая Шаманом, который в итоге даже устроил целый митинг и концерт по этому поводу около американского посольства. Но все же эта версия имеет право на жизнь?
Конечно, да, она имеет право на жизнь. YouTube, безусловно, ускоряет свою блокировку тем, что он устраивает такие баны по политическим причинам. То есть, если с Шаманом я хотя бы понимаю юридическую коллизию, да, человек в санкционных списках, и как следствие, если вы его размещаете на свою платформу, вы должны ему платить деньги, да, за его это творчество музыкальное. И как бы вот, что вам делать? Но, с другой стороны, эта коллизия решается тем, что лишаете монетизации людей. Просто зачем вы удаляете их с платформы? YouTube в этом плане, на мой взгляд, ведет абсолютно непродуманную политику, которая принесет какую-то там мнимую пользу лишь в очень короткой перспективе, а в долгую он, конечно же, этим вредит всем. И оппозиционным ломам в первую очередь. Потому что, ну, вообще-то, вместе с забаненными блогерами уходит часть аудитории с платформы. Ну, условно, там забанили Стаса Васильева, забанили Артемия Лебедева, забанили Дмитрия Пучкова. Не нужно думать, что вся их аудитория моментально перестала пользоваться YouTube, это не так. Но часть аудитории теперь потребляет, ну, часть времени потребления своего контента проводит на ВК-видео или Рутюбе. Ну, ВК-видео, скорее, Рутюбе там совсем печальный, на самом деле. Вот. Теперь оппозиционные ломы до них никак не достучаться. Хотя ранее была возможна ситуация, когда такому вот гражданину, который смотрит Дмитрия Пучкова, ну, например, попался бы в рекомендации ролик там Максима Каца или команды Навального. Или мой ролик, да. И, возможно, таким образом переубеждение. Более того, был специальный жанр для того, чтобы обмениваться, ну, есть, обмениваться аудиторией, в общем-то, да, жанр обзоров, разборов, да. И когда, условно, я разбираю ролик какого-нибудь зетного медиамагната, да, какого-нибудь Артемия Лебедева, Стаса Васильева или еще кого-то, то этот ролик, он неизбежно всплывает в рекомендациях участия аудитории этих блогеров. Они кликают, смотрят и, может быть, переубеждаются для того, что позиция, ну, разобрана, допустим, качественно, и их что-то убеждает. Такая возможность пропадет, как только YouTube заблокирует. Такая возможность пропадает из-за того, что YouTube блокирует этих блогеров.
Александр, я вот сразу спрошу, пока далеко не ушли, а вообще это было ли это эффективно? Потому что у меня складывается впечатление, что ну, максимум аудитория ваша, не знаю, живого гвоздя, еще каких-то каналов, которые предоставляют площадку, в том числе оппозиционным деятелям, она ограничена ну, максимум 20 миллионов человек. И это, опять же, можно заметить потому, что гости, они, скажем так, цикличны, они ходят из канала в канал одни и те же. И, по сути, ну, может быть, это было эффективно для того, чтобы переубедить, ну, дай бог, там, пару тысяч человек, но мы не можем исчислять это десятками тысяч, а то и миллионами.
Смотрите, во-первых, 20 миллионов человек, политизированных граждан, это очень много. Большинство всегда пассивно, большинство всегда аполитично. 20 миллионов политизированных, оппозиционных, антивоенных россиян, это много. Вот, вот просто давайте зафиксируем. Потому что, условно, суммарная аудитория всех Z-каналов, она несколько меньше. Да, это тоже активные, политизированные граждане в противоположной позиции. Она, ну, там разные есть оценки. Ну, мне кажется, что около 10 миллионов человек. Это вот прям пиковое. Но, может быть, как бы тут нужно считать, серьезно садиться, да, смотреть, как это все можно рассчитать. Вот. И это большая аудитория. YouTube, в целом, политизированный YouTube, он более оппозиционный, нежели провластный. Да, это мы тоже видим. Видели. Да, сейчас понятно, что он более оппозиционный, в том числе потому, что блокировки есть. По поводу эффективности переубеждения, ну, слушайте, сложно, конечно, сказать. Я на своем примере знаю, что это точно работает, что типа, точно десятки тысяч человек переубеждены, условно, да, то есть, или, по крайней мере, в них там зародилось семя сомнения, или ну, они разочаровались как минимум в каких-то конкретных провоенных лидерах общественного мнения. Вот. На своем примере я это вижу. Насколько мне сложно подняться и понять, насколько это массовое явление, насколько вот, вот везде вот так вот это все работает, и что реально там сотнями тысяч люди переубеждаются. Но мне кажется, что скорее, поскольку правда на нашей стороне, мне так кажется, поскольку нам в целом легче излагать свою позицию, именно поэтому мы получаем больше от обмена мнениями. Мы получаем больше от того, что мы можем впрямую столкнуться мнениями с провоенными лидерами общественного мнения.
Недавно центр «Досье» поделился информацией на фоне каких-то слитых опубликованных документов из администрации президента, что есть четкий план, что необходимо проводить конкурс на фильмы и какие-то другие предметы искусства о героях СВО, и надо это популяризировать. Референс ставят, например, фильмы «Марвел». Курирует это все Сергей Новиков, о котором неоднократно писали. Это, напомню, глава управления общественных проектов администрации президента. И можем ли мы говорить, что появление подобных документов и их содержание нам скорее говорит о том, что до сих пор нет какой-то четкой коммуникационной стратегии, и война как тема до сих пор не популярна, и государство все еще не может прощупать, как же пробраться к массовой аудитории?
Государство очень аккуратно обращается с популярностью войны. Понимаете, там проблема в том, что линия партии, она непоследовательна. Государство могло бы выжать свои пропагандистские ресурсы и набрать там на несколько десятков миллионов человек вот, аудиторию такую яро-провоенную, да, которая бы потребляла весь этот контент, которая была бы этим всем довольна. Вот, это бы работало, ну, на какую-то часть аудитории. Государство побаивается это делать, потому что у нас же очень странная военная операция, да, очень специфическая война, потому что цели четко не проговорены. Понятно, что вроде как российское руководство не против так называемого договорничка, да, вроде как не против заморозить конфликт. Вроде как российское руководство не знает, чего удастся достичь в ходе переговоров, да, и в любом случае захочет объявить о своей победе. Вот. И, понимаете, легче соскакивать, когда людям плевать на войну, а не когда они яро, да-да, так-так, надо-надо до Киева. Потому что если начать пропагандистски обслуживать массово эту войну, и вдруг внезапно окажется, что большая часть пропагандистских ломов, она ведь действительно значительная часть провоенных ломов, она говорит, что чуть ли не надо-надо до Киева дойти. Вот. А понятно, что до Киева вряд ли дойдут, да? И потом вот все это раскачало государство, и потом садятся за стол переговоров, мирятся, И тут все эти граждане, которым рассказывали про то, как нужно дойти до Киева, про то, как нужно истребить бандеровскую нечисть и прочее, смотрят на итоги переговорного процесса и спрашивают, а вы, простите, что имели в виду, когда подписывали этот мирный договор? А вы что сделали? И посчитают себя, например, преданными и в целом будут недовольны. Никому не надо. Поэтому вот эта вот где-то идеальная середина, которую пытаются нащупать представители властей, она вот поэтому и непонятная политика, да? Они пытаются нащупать эту самую идеальную середину, где с одной стороны вроде население должно поддерживать войну, с другой стороны не слишком сильно, не слишком идейно, чтобы в случае чего эту войну можно было слить. Вот. Из-за этого политика непоследовательна.
То есть, например, мы сейчас наблюдаем взаимный обмен заявлениями о том, что обе стороны готовы к диалогу, готовы к переговорам. Украина в кои-то веки признает, что готова даже работать с Владимиром Путиным через посредников напрямую. Там разные слова появляются. Но с российской стороны можем ли объяснить в итоге от того, что не переходит от слов к делу, это связано в том числе и с тем, что просто Кремль не понимает, а что делать после войны, как это все объяснить, как это продать российскому населению.
Нет, Кремль прекрасно понимает, что делать. В первую очередь к переговорам не переходит и из-за украинской стороны, у нее больше опасений по поводу переговорного процесса. Там больше и сложностей внутриполитических, там сложности, связанные с рисками начала переговорного процесса. Вот, я сейчас буду готовить отдельный ролик про, в общем-то, переговорный процесс, про то, почему, в общем-то, возможен мир в этом году с одной стороны, а с другой стороны есть огромная масса сложностей. Вот. В первую очередь, украинская сторона тормозит переговорный процесс. Она недовольна вариантом заморозки на текущей линии разграничения. Она желает уступок от российской стороны, которую российская сторона не готова декларировать публично. Вот. И она побаивается, что вот сядем за стол переговоров, например, да, подпишем прекращение огня, а дальше ни о чем договориться не получится, например. Что делать украинской стороне после подписания режима прекращения огня, но в случае дальнейшего отсутствия каких-либо договоренностей? Самостоятельно выходить из режима прекращения огня и начинать войну, это будет очень непопулярно. Не внутри Украины. Внутри Украины это нормально воспримут. У западных партнеров. А Украина, конечно же, зависит от западных партнеров довольно сильно. Вот. Поэтому Украина очень осторожно подходит к переговорному процессу. Очень постепенно подходит к этому. Понятно, что подгоняет сейчас и выборы президентские в США, подгоняет и общее положение дел на линии фронта. Но именно украинская сторона сейчас решает, когда начнутся переговоры.
Извиняюсь, я совсем упрощу ваш ответ. Правильно понимаю, что просто мы ждем президентские выборы в США, их итоги?
Не факт. Они могут до выборов провести, потому что президентские выборы США вносят неопределенность для обеих сторон. Причем, даже так скажу, избрание Дональда Трампа, что самый вероятный сценарий президентских выборов в США. Вот, все, я что-то смотрю на наших оппозиционных ломов, вроде все говорят, о, да, сейчас вот Байден снялся, теперь Трамп проиграет, он самый старый кандидат и так далее. Мне кажется, это очень странным, если честно, утверждение.
Это как минимум основывается на логике, что свою кампанию Трамп выстраивал на том, что он моложавый на фоне Байдена, и энергичный, и не маразматик. Уж извините за эти грубые слова.
Он на многом другом выстраивал свою кампанию. Он сам довольно энергичный гражданин, такой довольно бодрый. Человек еще раз пережил покушение на себя. Вот. У человека есть окровавленное фото, где он машет кулаком на фоне американского флага. Это будет фото использоваться в его предвыборной кампании однозначно. Вот. Человек вот на этой вот виктивности, в этот момент получил огромные симпатии нейтральных, в общем-то, избирателей, вот этих колеблющихся. Вот, но мне просто кажется, все равно выборы США — это штука непредсказуемая, но мне кажется, что Трамп их выиграет, может быть и нет, всегда нужно говорить, это выборы немножко отличаются от наших, и вообще американцы какую-то ерунду придумали, какой смысл в выборах, если вы не знаете, кто победил, вот, посмотрели бы, как у нас делают, вот, там у нас все понятно, никаких неожиданностей. Вот, но избрание Трампа, что это такое? Это вот его обещание закончить войну за сутки. до его, в общем-то, начала его исполнения функции президента даже. Вот просто
а
избранный
президент. Понятно, как он тут собирается, потому нет, что много слитых сообщений о том, что вот есть конкретные планы, некоторые заявляли отдельные пункты из этого плана.
Мы видим вот эти вот, конечно, суету в СМИ. Мы не понимаем, насколько она правдоподобна. Мы видели там и статью Джонсона, Бориса, да. Мы видели и сливы от Политико. Мы много видели, и мы не понимаем, насколько это правдоподобно. Мы видим огрызки из этих планов. Вроде как планов Трампа, а вроде как планов советников Трампа, вроде как планов, из которых Трамп будет выбирать. Непонятно, правда. Вот. Один из вариантов — там отход на 24 февраля, да, граница. Другой — просто заморозка на текущей линии разграничения. Правда. Очень тяжело понять. Но что ясно там, и интуитивно из этих сливов, что процесс будет происходить примерно следующим образом. Трамп пригрозит Украине прекратить поставки вооружения в случае, если она не сядет за стол переговоров, и пригрозит России увеличить поставки вооружения, если Россия не договорится с Украиной. И, исходя из этого, вы можете понять, что ситуация неоднозначна для российского руководства. Это неоднозначное благо избрания Трампа. Не удастся договориться, например, план Трампа не понравится российскому руководству, и Россия получит худшие условия, нежели те, что были при Байдене. Потому что Трамп в целом политик непредсказуемый. И это проблема, что он политик, который способен на такие вот резкие решения, которых от него не ждут. И, например, могу предположить, что он протащит снова закон о ленд-лизе в парламент, в случае, если там действия российской стороны его не устроят, или просто протащит в ходе переговорного процесса, чтобы давить на Россию. И если вдруг, уважаемые слушатели, не знали, была большая шумиха по поводу прошлого принятия закона о ленд-лизе, да, когда вот Украине пообещали этот ленд-лиз, по ленд-лизу Украине ничего не поставили. Поставляли по другим программам помощи. Преимущество ленд-лиза в том, что президент, в общем-то, не обязан отчитываться за него. Он может просто, спокойно, методично поставлять вооружение по своему усмотрению. Вот. И этот закон в руках Трампа — это прям такая опасная игрушка, что обе стороны этого боятся. И поэтому есть риск, что и Россия, и Украина будут выходить на какие-то договоренности до избрания нового президента США. Но, опять же, тут как бы очень много разных вариантов, очень много разных факторов, поэтому я бы не стал утверждать наверняка.
Да, прогноз — дело неблагодарное, но резюмирую, хочу уточнить, все-таки Путин был прав, говоря в интервью, я точно не помню, кому, Такеру Карлсону или Павлу Зарубину, что Байден для нас был бы лучшим контрагентом, и, соответственно, Камала Харрис, как продолжатель политики Байдена, в том числе, тоже была бы более интересна для России в качестве контрагента.
Путину были бы выгоднее демократы. Мне кажется, так он рассуждает. Они поумеренней, они попредсказуемей. Вот. Вообще, как бы, вот за последние пару лет мы уже забыли, что как бы республиканская партия — это партия Рейгана. Вот. Это партия ястребов вообще-то была все это время. И, конечно, тут можно по-разному считывать эту цитату Путина. Кто-то считает, что эти слова были сказаны исключительно для того, чтобы, наоборот, помочь Трампу, да? Потому что у Путина высокий антирейтинг в США. И когда Владимир Путин говорит: «Мне нравится, условно, больше Байден, а не Трамп», все такие: «О, давайте голосовать за Трампа». Ну, есть такая трактовка. Я лично думаю, что Путин был искренним. Мне кажется, что Путина пугает непредсказуемость Дональда Трампа.
Я напомню, у нас в гостях историк Александр Штефанов. Я чувствую себя просто на футбольном матче, потому что крики «гол» раздаются из чата все громче и громче. Напомню, поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями или зайдите в наш магазин dilettant.shop, где много интересных лотов. И сегодня прошу обратить ваше внимание на тот самый памятник нашей эпохи. Книга «Пазоли. Не умереть за идеей». Именно вот эта зацензуренная версия с вычеркнутым текстом. Мы еще заказали несколько экземпляров у издательства, и вот доступно сейчас, я так понимаю, не будут допечатывать, поэтому обратите внимание, на сайте осталось совсем мало. И уж совсем раритетная вещь, можно сказать, винтажная, как бы это сказать, даже не винтажная, но просто антикварно-историческая вещь. наш календарь, вечный календарь, бессрочный универсальный календарь, который был выпущен на одну из годовщин появления радиостанции «Эхо Москвы», исполнено все это в дереве и тоже доступно в некоторых экземплярах у нас на сайте, и все это diletant.shop. Но мы продолжаем двигаться дальше. Александр Штефанов у нас в гостях, и все время, как бы мы ни говорили о мире, у нас все упирается в разговор о том, что будут делать Соединенные Штаты, потому что они считаются главными акторами, кто может повлиять на приближение того самого мира. А почему мы всегда выкидываем из беседы таких важных игроков, как Европейский Союз или Китай?
Нет, мы сейчас выкидываем, потому что мы галопом по Европам пробегаемся.
Это так, важно. Но если опять же пробегаться галопом по Европам по публикациям различных СМИ, все равно всегда в заголовках США, Трамп, Байден, Харрис, да, все кто угодно. Но не Си или там, не знаю, Виктор Орбан, который ездил недавно с, как он сам это называл, мирной миссией.
США главный поставщик вооружения на территории Украины. И понятно, почему здесь в первую очередь смотрят на США. США просто поставляет больше всех оружия в Украину. Более того, у США есть возможность нарастить производство вооружений, чего они пока особенно не делают. Да? И в случае, если США захотят обеспечить военную победу Украины, они могут это сделать. Вот. И поэтому, конечно, в первую очередь оглядываются на Соединенные Штаты Америки. Понятно, что важна позиция Евросоюза. Евросоюз в теории способен некоторое время самостоятельно, без Соединенных Штатов Америки, обеспечивать там обороноспособность Украины. Да? Евросоюз тоже пытается там наращивать производство вооружений и как-то в этом плане взаимозаменять Соединенные Штаты. Более того, судя по всему, эта война сделает Европейский Союз военной единицей отдельной. Да, мы видим уже новости о милитаризации Европейского Союза, о том, что Европейский Союз берет на себя ряд военных функций. Это очень опасно как для России, так и для Соединенных Штатов Америки, к слову. Да, это очень неприятные для них новости, потому что, с одной стороны, для России получать военный союз новый, видимо, более эффективный, предположительно, на своих границах, это неприятно. А с другой стороны, для Соединенных Штатов Америки получать новый военный союз, у которого будут свои интересы, да, у которого будет свое мнение по ряду вопросов, это тоже не самая приятная новость. Вот. Касательно позиции Китая, да, это один из вероятных посредников в ходе мирного урегулирования. Посредник, который может по-разному разыграть карту своего посредничества. Китай очень заинтересован в том, чтобы продовольствие из Украины поставлялось на мировые рынки. Да. Именно Китай, в общем-то, продавил Россию на зерновую сделку, потому что России зерновая сделка была не нужна абсолютно. Вот еще вот это все вот негодование заветного лагеря по поводу зерновой сделки, оно было абсолютно справедливым. Потому что зерновая сделка давала выгоды Украине и не давала выгод России. Вот. Потому что, с одной стороны, Украина получала какие-то гарантии коридора своих транспортных грузов, гарантии не атаки со стороны ВСРФ определенных объектов, да, зерновых терминалов в Одессе. Украина получала экспортную выручку, вообще-то, да, которую она потом в дальнейшем тратила на вооружение, допустим. Россия получала, ну, ничего. Почему она пошла на эту сделку? Потому что Китаю выгодно, чтобы продовольствие поставлялось, в том числе там, в страны Африки, в которых у Китая есть ряд инвестиционных проектов. И по той же причине Китай, например, не приемлет ядерный удар на территории Украины. Потому что ядерный удар на территории Украины, он прямо повлияет на ситуацию на рынке продовольствия. И очень сильно навредит Китаю в плане его инвестиций. С другой стороны, понимаете, сложившаяся ситуация, вот статус-кво для Китая тоже довольно выгоден. Россия вынуждена поставлять свое сырье именно Китаю по той цене, которую озвучит товарищ Си. Россия увязла в Украине и оттягивает часть ресурсов Соединенных Штатов Америки, которые в противном случае могли бы, например, направиться в Тайвань, например. Да? Россия в целом это сосед Китая, и она слабеет в этой войне. Конечно, для Китая предпочтительнее слабый сосед, нежели сильный сосед. Да? И такое продолжение войны, вот это вот медленное перемалывание ресурсов друг друга, Китай в целом устраивает. желательно при этом обеспечить там зерновую сделку, да, обеспечить вывоз продовольствия, и в дальнейшем Китай имеет довольно мало интересов по прекращению этой войны. С другой стороны, Украина, конечно, может что-то предложить Китаю, чтобы именно он урегулировал конфликт на тех условиях, которые для Украины были бы приемлемыми. Китай уже озвучил претензии на инвестиции в Украину, в общем-то, на получение ряда проектов. Там это и вопрос о земле сельскохозяйственной, это вопрос о Мотор-Сичи, который у Китая отжали, что называется, по беспределу вот, в Украине. Украина, конечно, может, предоставив китайским инвесторам особый статус, там особые привилегии, особые условия, пересмотрев вопрос с Мотор-Сичем, она может серьезно склонить чашу весов в дипломатическую свою пользу. Более того, конечно, для Китая было бы имиджево очень выгодно урегулировать крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Конечно же, если Китай сможет продвинуть свой мирный план, если Китай сможет продвинуть свое видение урегулирования этого конфликта, Китай сильно повысит свой государственный престиж, и многие страны глобального юга будут поймут, куда ветер дует, и будут больше прислушиваться именно к китайской позиции.
Но при этом нам не ясно, что за мирный план у Китая, только заявление о его наличии и то, что они готовы его продвигать.
Не, ну мы видели мирный план Китая, он, конечно, абсолютно не конкретен. Вот там, вот если вы откроете его, то увидите там важный конкретный пункт, собственно, мне кажется, там один. Это продолжение вывоза зерна из Украины. Вот Китай отдельно отметил это в его интересах. Остальные там абстрактные, типа уважение государственного суверенитета и там выделение всех государств. Понимаете, территориальной целостности всех государств, пожалуйста, давайте гарантировать. То есть как Украина с ее Крымом, так и Китая с его Тайванем. Понятно, что это, пожалуй, на данный момент неосуществимое требование. Вот. И в целом, на данный момент китайский план урегулирования едва ли может лечь в основу реального переговорного процесса. Но он может корректироваться. Опять же, в зависимости от того, на чью сторону станет Китай.
Получается, Китай — это такой кот Леопольд, который призывает, что, ребята, давайте жить дружно. Продолжая тему о мире, о возможных последствиях мира, хочется вспомнить недавнюю публикацию экономиста Вячеслава Иноземцева. Он написал большую статью о перспективах переговоров и дальнейших последствиях после завершения боевых действий. И один из выводов, к которому он приходит, что главный неудачник, по его мнению, будет наша оппозиция, которая, если она не слезет с иглы про украинство. Насколько это действительно реальная проблема для оппозиционных сил, игла про украинство?
Это проблема. Мы видели ее на дебатах моих, мне кажется, с Владимиром Миловым. Вот. Действительно, то, что часть российской оппозиции решила, что хоть с дьяволом, лишь бы против Владимира Путина, это существенная проблема. То есть Украина, еще раз, это государство, которое воюет с Российской Федерацией. Интересы Украины как государства входят прямо в противоречие с интересами любого российского политика, который хочет, чтобы его страна жила, процветала и богатела. Вот. Понятно, что какие-то тактические цели могут быть едиными, но в общем и целом российский политик, если он себя таковым считает, не может просто топить за Украину в любом вопросе. Вот. И это, конечно, большая проблема. Она аукнется очень скоро после мирного урегулирования. Вот. И, да. То есть тут можно согласиться с Иноземцевым.
А можем ли мы представить следующую ситуацию, что да, те оппозиционные деятели, которые покинули страну, перестают от слова совсем влиять на происходящее в России, но при этом новая оппозиция, она возникнет из тех людей, кто был активно вовлечен в СВО, те, кто волонтерил, собирал гуманитарную помощь. И запрос на справедливость, он же никуда не девается, потому что все видят, как власть пытается его решить. И, то есть можем ли мы прогнозировать, что новая оппозиция в случае уже возникновения мира между Россией и Украиной действительно будет появляться как из той части людей, которые были активно вовлечены в войну?
Ну, частично да. Каких-то подобных политиков можем увидеть, но я не думаю, что это будет массовым явлением. Во-первых, из-за специфики того, кто вовлечен в войну, да, что, в общем-то, российское государство пытается выгребать самых отчаянных на войну, да, и из-за того, что в целом едва ли такая война, опыт проживания этой войны ужасный, может хорошо там сказаться на качествах будущего политика. К сожалению, мне кажется, что скорее нет. Скорее человек получит ПТСР и, дай бог, не совершит каких-нибудь уголовных преступлений на фоне, в общем-то, ужасных психологических последствий. Но это мое предположение. С другой стороны, мы видим, что в Z-ном лагере есть такая Z-позиция. Да, есть люди недовольные, недовольные очень разными вещами. Но, с другой стороны, ведь репрессивный аппарат Владимира Путина настолько сильно отточен, что он без проблем справится с этой оппозицией. И аудитория, вот эта вот новая оппозиция, она еще менее активна и менее способна на протесты, нежели, в общем-то, аудитория либеральной оппозиции. Мы видели это, например, на фоне ареста Стрелкова. Стрелков — главный герой «Русской весны». Стрелков, в общем-то, один из самых популярных провоенных оппозиционных ломов. Пожалуй, это самый популярный был провоенный оппозиционный лом. Ну что, ну там типа 150 где-то человек собралось, по моим оценкам, возле суда во время вот первого суда над Стрелковым. Они постояли, они спросили, что им делать, и им организаторы митинга сказали: «Мы не знаем». В общем-то, расходитесь лучше по домам. Вот. Ну, то есть протестный потенциал там штука сложная. Мне не кажется, что всерьез мы можем ожидать, что именно новая такая Z-ная оппозиция займет полностью оппозиционную нишу. Но какое-то влияние они будут иметь.
А если говорить уже об упомянутом оппозиционном либеральном проекте, наверное, скажем так, история нас учит тому, что в России он в принципе обречен, потому что мы помним временное правительство 1917 года, мы помним либеральные реформы 91-го, всегда откатывалось все назад. То есть, в принципе, в России возможно построение какого-то либерального проекта, особенно на фоне того наследия, которое оставит режим Владимира Путина.
Владимир Путин, на самом деле, пытается оставить наследие, как раз чтобы построить в России окололиберальный проект. Это кажется контринтуитивным, но вообще-то в отличие от условной Республики Беларусь, где вот прямо в Конституции прописано фактически, что после Лукашенко будет военная хунта, в Российской Федерации появилось жесткое ограничение президентских сроков, например. Вот как-то все это недооценивают, потому что было обнуление при этом. Но вообще-то это сыграет определенную роль в дальнейшем. В Российской Федерации пока еще там худо-бедно действует Конституция, которая формально защищает права и свободы граждан. В Российской Федерации вроде как все эти законы, ужасные, наступающие на свободу слова, носят временную меру и будут отменены после войны. Мне так кажется, предположительно.
То есть вы даже допускаете широкую амнистию тех, кто там сидит по статье о дискредитации, например?
Ну, это всегда нужно допускать, да, понимаете, даже по Болотной кто-то вышел по амнистии, да. Это нельзя отбрасывать после победы, там, милосердный Владимир Владимирович Путин, например, да, там, амнистирует часть политзеков. Это возможно, но это ж абсолютно не об этом речь. А речь о том, что после Владимира Путина вероятность того, что, в общем-то, установится какой-то плюс-минус либеральный режим, как стартовая точка отчета, это вполне вероятный сценарий.
Напомню, у нас в гостях историк Александр Штефанов. Лайки, подписка, если еще не успели, в том числе и на ресурсы нашего гостя. И заходите в магазин dilettant.shop. Именно он помогает проектам «Живой гвоздь» и «Дилетант» быть в эфире и делать для вас интересные трансляции. Но, опять же, хочется вернуться в историческую перспективу. И к этому возвращает сюжет, который произошел не так давно на территории Подмосковья, а конкретно в городе Звенигород, где один местный житель, взяв кувалду, отбил голову бюсту товарища Сталина и немножечко повредил памятник Владимиру Ленину. То есть инцидент для России не новый, такой мы наблюдали много раз по разным причинам, политическим или просто, что называется, по синьке. Но это меня заставило задуматься, а вот за это время существования Российской Федерации получилось ли государство провести политику некого такого национального исторического примирения? Потому что, с одной стороны, мы видим, что как грибы после дождя начинают возвращаться памятники коммунистическим деятелям и конкретно товарищу Сталину, но, с другой стороны, по всей России появляются памятники императорам и каким-то известным деятелям эпохи Российской империи. В этом плане, что какой-никакой, может быть, худой, но исторический баланс, историческое примирение произошло за эти 30 лет? Или это такое, скажем так, радужное восприятие нашей действительности у меня происходит?
Ну, какое-то частично, да. В общем-то, историография Владимира Путина, она как раз и пытается примирить, в общем-то, русское государство от Рюрика до Путина в нечто единое, скованное общими целями, да, общими задачами. В общем-то, любите всех. Любите товарища Сталина, любите товарища Николая II. Да? Понемножку. Там у каждого были свои нюансы, свои плюсы, минусы, подводные камни. При этом надо понимать, что сам Владимир Путин является скорее антисоветчиком. Ему не очень нравится советский проект. Он вслед за рядом русских демократов 90-х годов и вслед за своим начальником Анатолием Собчаком в общем-то винит именно советское руководство и Советский Союз в той проблеме, что возникло с русскими за пределами Российской Федерации. И тут, ну, у него в целом последовательная позиция, да, есть огромная масса территорий, на которых преимущественно проживают русские люди, но которые по разным причинам в Советском Союзе оказались за пределами РСФСР. И вот 91 год почему-то мы решили разойтись по административным границам Советского Союза, что довольно логично и с юридической точки зрения, и в целом, да, но это рождает проблему разделенного народа русского, да, десятков миллионов человек, которые оказались за пределами российского государства. Более того, там у Путина были и другие заявления касательно Советского Союза неприятные, вот, и поэтому мы не видим прямо идеализации Советского Союза. Не видим идеализацию условно-коммунистического.
Многие публицисты просто говорят, что тот стиль правления и то, какие институты Владимир Путин сейчас создает, напоминает абсолютно сталинский стиль.
Такой, это неправда.
Просвещенный сталинизм.
Нет. Сталин, во-первых, это суперцентрализация власти в конкретных руках. Сталин был очень трудолюбивым руководителем, который пытался в своих руках сконцентрировать максимум полномочий.
Но пока это соответствует публичному образу Путина, который пытаются нам продать через средства массовой информации.
Это не соответствует реальному образу Путина, тому, что мы видим в случае реальных событий. Да, условно, там, мятеж чувака Вагнера, при всем ужасе товарища Сталина, он бы никогда в жизни подобного не допустил в ходе боевых действий. Вот просто там бы вопрос решался после первых слов нелояльных Евгения Пригожина, товарищ Сталин бы решил вопрос бессудным расстрелом, например, да, или, наоборот, показательным судом над троцкистско-бухаринским вредителем Евгением Пригожиным. Вот. Путин же абстрагировался от этой проблемы, просто отошел в сторону. Решайте сами. Вот. И вот это вот самое «решайте сами» для Путина, оно в целом свойственно. Он не тот руководитель, коим являлся, в общем-то, Сталин. Кроме этого, конечно же, Сталин построил идеологизированную тоталитарную систему. Он был убежденным марксистом. У Путина нету такой идеологии, на которой он бы строил российскую систему.
Убежденный, не знаю, капиталист. Если упрощать.
Ну, убежденный капитализм — это не идеология, это же просто способ описания экономической реальности, причем который предложили марксисты. Владимир Путин, можно было раньше сказать, что он убежденный, условно, неолиберал, да, который там экономический либерализм при отсутствии либерализма политического. Ну,
то есть либерал-государственник, по-другому назовем.
Да, можно было сказать, но сейчас это не то, чтобы прям очевидно. Владимир Путин не имеет четких, ярких идеологических воззрений. То есть понятно, что вот путинизм есть, да, какая-то доля консерватизма есть, но это не может стать тем же идеологическим ядром, которым являлся марксизм.
А что такое путинизм? Можете ли вы прямо именно определение дать этой системы взглядов, или что вы под этим подразумеваете?
Путинизм — это та система взглядов, которая в данный момент исходит из рта Владимира Путина. Это буквально колеблющаяся линия партии вот в самом ее идеальном определении. Что скажет Владимир Путин, то и есть путинизм. Вот, сложно найти что-то стабильное, что говорил Владимир Путин. Он постоянно использует, конечно, либеральную риторику, это факт, да, как-то на это не позволяет, но Путин на уровне риторики он либерал, при этом он также эксплуатирует риторику консервативную, также он может ситуативно самые разные идеологические там моменты использовать и риторические элементы. Там, например, условно, послушайте, что Владимир Путин говорил о проблеме оплаты труда у женщин и мужчин, и вы выясните, что Владимир Путин, например, феминистическую риторику иногда, да, исповедует. Или что Владимир Путин поддерживает Black Lives Matter. А, и вот он уже левак какой-то получается, да? Вроде как надо в журнал «Докса» его звать. Вот, и много подобных моментов. Или
вот вы смеетесь, а через несколько, там, не знаю, месяцев мы увидим публикацию Владимира Путина, адресованную левакам в журнале «Докса». Хотя это, конечно, фантастика, но... Знаете, как он любит через разные западные СМИ рассеивать свои публикации, так и вот, мало ли. «Докса» тем более теперь две, насколько мы знаем.
Ну, это старая традиция наших друзей-леваков, в общем-то, дробиться на несколько фракций, это нормально. Вот, но к чему это? Потому что четко идеологизированной линии, идеологической линии, ее нет. Нету возможности массово репрессировать своих граждан. Принципиально разный подход к гражданам. Еще раз, товарищ Сталин в случае войны не стал бы способствовать тому, чтобы гражданам было на войну наплевать. Нет. Вот как раз товарищ Сталин бы с второго дня войны устроил бы надо-надо до Киева. В общем, до Львова дойдем, вычистим всех бандеровцев, уничтожим неонацизм в Украине, отстоим завоевание предков. Началась бы мобилизация, да, нескольких десятков миллионов человек. И вполне вероятно, что до Львова бы действительно дошли. Вот, с ужасными последствиями для обеих стран, и для Украины, и для России. Нет, Путин очень не похож на Сталина по стилю управления и по многим другим элементам.
Из ваших слов я бы сформулировал, что путинизм — это есть цинизм плюс прагматизм. Можем на такой формуле сойтись?
Да, да, конечно. Думаю, в определенной степени это правильно.
Напомню, Александр Штефанов у нас в гостях. Лайки, подписка. Лайки — это топливо эфира, которое разгоняет его до определенного темпа. И у нас немного времени остается, но сейчас стартуют в Париже Олимпийские игры на фоне разных скандалов. Там и плавание президента в Сене, которое так и не произошло из-за ее загрязнения. И там много всего, много аспектов обсудить. Ну и, конечно, появляется русский след, как без этого. Все началось с того, что много обсуждалось в средствах массовой информации российских участия наших спортсменов под нейтральным флагом или под, например, те спортсмены, которые изменили свое спортивное гражданство, но сейчас все больше публикаций об участии россиян в каких-то шпионских играх. Вот недавно Le Monde и Шпигель заявили, что был по подозрению в подготовке провокации на Олимпиаде арестован гражданин России, которого называют поваром, и что он чуть ли не сам с пьяну заявлял о том, что будет какие-то диверсии проводить. Сегодня мы наблюдали то, что во Франции в день открытия нарушено движение скоростных поездов. Франция буквально встала, и некоторые тоже уже спешат заявить, что это русский след. И, Александр, как вам кажется, неужели ГРУ, не знаю, и каким-то другим структурам нашим так важно испортить Олимпийские игры из-за того, что нас туда не взяли, а тех, кого взяли, запихнули под нейтральный флаг?
Ну, честно, тут все на уровне домыслов. В теории, да, это было бы выгодно России, чтобы Олимпийские игры прошли не так удачно. Но при этом отвлекать на это слишком много ресурсов российское руководство, на мой взгляд, не стало. То есть, если там можно что-то легко сломать, ну, то это в первую очередь ответственность французов, что у них можно что-то легко сломать с помощью там привлечения пары сотрудников словно российских спецслужб. Но, повторюсь, все всегда будет на уровне домыслов. Мы пока не имеем никаких реальных фактов и вряд ли заимеем их в ближайшее время.
А выступление наших 15 спортсменов под нейтральным флагом, оно, с одной стороны, обрастало лавинообразной критикой, а с другой, некоторые говорили, молодцы, так и держать. Тут есть какая-то стратегия коммуникационная у государства? Или это просто отдали на откуп пропагандистов, и каждый сеет во что гораст?
Пропагандисты в основном осуждают решение спортсменов. Тут просто это, опять же, попытка нащупать золотую середину между, в общем-то, государственной пропагандой, которой выгоднее было бы, конечно, выступление под своим флагом, или чтобы все спортсмены принципиально отказались от этих условий выступления под нейтральным флагом. С другой стороны, какой-то там гуманизм. Что действительно, спортсмены, у них очень короткий пик карьеры, да, пик формы, в которой они могут выступать на мировом уровне, да, и ставить рекорды. И несправедливо их ограничить от этих самых рекордов. Мы видели это особенно явно в годы Холодной войны, да, когда, в общем-то, игнорировали нашу Олимпиаду целый ряд западных стран. И это тоже это была большая трагедия и для наших спортсменов, которые не могли соревноваться с реальными спортсменами мирового уровня, и для, конечно же, западных спортсменов, которые не поехали на Олимпиаду и во время своего пика формы не смогли показать лучший результат свой. Вот. И, конечно, это, ну, эта проблема понятна. И чтобы как бы лишний раз не повышать градус недовольства, вот, некоторым спортсменам разрешают вот так вот поступать. Вот. Поэтому это кажется непоследовательным, вот, что кто-то поддерживает, кто-то, наоборот, осуждает. Но как будто бы тут все ясно.
Вы упомянули, да, как раз советский пример, что в 80-м году бойкотировали Московскую Олимпиаду многие западные страны, КАП-страны, и затем в 84-м году Советский Союз вместе со своими союзниками, сателлитами по Варшавскому договору, в особенности, они бойкотировали Олимпиаду в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Но там им удалось провести свои игры, игры дружбы, на которые многие приехали, и таким же ответом пытались воспользоваться российские власти, объявили о своих играх дружбы, которые сначала должны были вроде бы как проходить параллельно с олимпийскими, потом их сдвинули на сентябрь, а теперь сказали, что пока вопрос о проведении игр дружбы подвешен. Почему у России, несмотря на то, что она позиционирует себя как уже, наверное, лидера для стран глобального юга, не удалось собрать свои параллельные игры дружбы?
Сфера влияния поменьше, чем у Советского Союза. Советский Союз мог набрать просто вот, понимаете, в приказном порядке, он мог сказать целому ряду европейских государств, что вы не едете туда, а едете сюда. Вот просто дата-подпись, и целый ряд восточноевропейских государств просто взяли под козырек и исполняют. У них не было варианта отказаться. Вот не было варианта, чтобы ГДР, условно, вопреки воле Советского Союза, отправила своих спортсменов куда-то. Ну, это невозможная ситуация. Вот. У Российской Федерации подобных возможностей нет. Вот. У нее очень небольшая сфера влияния. Она иногда не распространяется даже на всю территорию Российской Федерации. Ну, допустим, я могу легко представить, что если бы, ну, например, Рамзан Кадыров бы очень захотел, чтобы какой-то спортсмен выступил на Олимпиаде мировой, а в то же время приходила Олимпиада в России, то этот спортсмен бы поехал на мировую Олимпиаду, потому что так сказал Рамзан Кадыров. Вот, например, я легко могу себе представить эту ситуацию. Вот. Ну, просто не хватает сферы влияния у Российской Федерации для аналогичных действий, которые совершал Советский Союз. Все кажется очень просто.
Опять же, говоря о параллелях, все говорят, что сейчас идет, и простите, не все, многие говорят, что сейчас идет некоторая холодная война 2.0, 3.0, в зависимости от того, кто какие, и как, каким образом считает холодные войны. Но если говорить именно о периоде той холодной войны, которую мы наблюдали в поствоенный период, на какую эпоху, не знаю, хрущевскую, брежневскую или позднесоветскую, похожа нынешняя?
Ну, она напоминает брежневскую эпоху, такую застойную, когда никто ни во что не верит, все максимально циничны, какая-то идея вроде как декларируется, но все люди понимают, вот у них зафиксировалось это двоемыслие, что на плакатах всегда одно, а на деле всегда другое. В этом плане, конечно, есть сходство, но при этом есть очень важные различия. Я бы не стал пытаться всерьез на основании аналогии Брежнев-Путин что-то строить. Ну, правда, очень разные исторические эпохи, разные системы.
Завершая нашу беседу, напомню, Александр Штефанов, хочу задать традиционный вопрос тем гостям, с которыми у меня встреча в эфире проходит первый раз. И тут еще интереснее в том, что вы историк, и вот эти многие исторические знания, которыми вы обладаете, погружаясь в те или иные эпохи, дают вам возможность смотреть в будущее с оптимизмом или пессимизмом?
История в целом мало дает возможности смотреть в будущее. Это вот большая проблема, чего все ждут от этой истории, что она, подобно картам Таро, поможет вам предсказывать будущее на основании исторических трендов. Может, у кого-то это получается. Но я всегда в подобных прогнозах не уверен. Но в целом, если мы попытаемся выделить такой исторический тренд для европейских стран, то мы видим, что это тренд на демократизацию, на движение к свободе. И, конечно, в этом плане мы смотрим на будущее России с оптимизмом, потому что Россия, как европейская страна, будет свободной.
Что ж, на этой оптимистической ноте историк Александр Штефанов, эфир провел Никита Василенко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго.